Говорит Радио Свобода. Эдуард, какой ты решил не присоединяться к России и готовить дипломатов для Никарагуа? Российские правозащитники побывали в грузинских селах Южной Осетии. Валдайский форум. Политологи спорят о новом курсе Кремля. Прошло 7 лет со дня терактов в Соединенных Штатах. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Президент Южной Осетии Эдуард Какоиты сделал сегодня два взаимоисключающих заявления о политическом будущем республики. Сперва он сказал о стремлении Южной Осетии войти в состав России, но через полтора часа стал утверждать, что его неправильно поняли, и Южная Осетия не намерена отказываться от независимости. Тем временем власти Южной Осетии приступили к поиску здания, пригодного для российского посольства. Одновременно в Цхинвале ищут подходящие кандидатуры для назначения послами в Россию и Никарагуа. Дипломатические миссии должны отправиться в Москву и Манагуа, как заявили в Цхинвале, до конца нынешнего месяца. Рассказывает корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
Уцелевших административных зданий в Цхинвале сегодня почти нет. Ощутимый урон республиканской недвижимости был нанесен еще в годы первого вооруженного грузино-осетинского конфликта в начале 90-х годов прошлого века. 8 августа нынешнего года бомбардировке подверглось и здание, в котором размещалась администрация президента, парламент и правительство Южной Осетии. Цхинвальские власти приняли решение разместить российское посольство в бывшем помещении Сбербанка. Об этом рассказал осетинский журналист Мурат Габараев.
Нас вводили в бывшее здание Сбербанка, которая частично пострадала. После ремонта там разместится посольство Российской Федерации. Само здание Министерства иностранных дел тоже пострадало в результате налета грузинской авиации и прямым попаданием снарядов. Внутри все разрушено, единственная кровля осталась целая. Поэтому, знаете, чиновники размещаются пока этого министерства в других зданиях. Формируются пограничные войска, которые будут размещены вдоль государственной границы с Грузией. Также уже в 20 месяца, вот как сказали в медиа, уже планируется отправить дипломатическую миссию в республику Никарагуа.
Внешнеполитические функции Южная Осетия выполняла фактически с 1992 года, отмечает общественный деятель, лидер движения «За единую Осетию» Михаил Чернов.
Южная Осетия достаточно уже давно существует, все необходимые атрибуты независимого государства, потому что де-факто республика Южная Осетия после 1992 года фактически функционировала в качестве независимого государства. Соответственно, все государственные атрибуты, такие как МИД и такие как представительство в зарубежных странах, есть. На сегодняшний день функционирует представительство Республики Южная Осетия в Российской Федерации. Годы независимости Республики Южная Осетия, представители республики работали в том числе и в ряде стран дальнего зарубежья, которые я просто не хочу называть.
Государственные структуры Южной Осетии имеют формальный характер, убежден сопредседатель общественной организации «Грузино-осетинский гражданский форум» Джабраил Габачиев.
До сих пор тоже в Южной Осетии было и Министерство иностранных дел, и Министерство обороны. Но это номинальные такие структуры, которые, ну, один представитель, два. Я не представляю даже, как эти структуры будут действовать. Ну, может, России будут какие-то крохи платить, и все.
Опыт внешнеполитической деятельности у южноосетинских политиков есть, считает Михаил Чернов.
В республике были делегации из Венесуэлы. В республику неоднократно приезжали представители Европарламента. В республику приезжали депутаты из Польши. Убывали люди из десятков стран. Были представители Киргизии, в том числе депутат парламента. Была делегация из Белоруссии, поэтому представители Республики Южная Осетия неоднократно ездили на международные форумы, организованные ОБСЕ, Советом Европы, в Западную Европу. Поэтому внешнеполитическая деятельность республика ведет достаточно давно.
За прошедшие 17 лет Южная Осетия не смогла доказать, что готова к самостоятельному существованию. Это независимое государство будет полностью на содержании российского бюджета, убежден Джабраил Габачиев.
Признание Южной Осетии России и еще кем-то, это еще не говорит о том, что эти республики состоялись. Они 17 лет были независимы, как бы, но реальным содержанием не смогли наполнить свою независимость. Поэтому и в дальнейшем тоже. Признают их, кто не признает, это будут такие территории, типа полигоны, военные полигоны России, вот и все. Там количество людей 30 тысяч осетин, никаких у них шансов нету, чтобы выходить на какой-то международный уровень, в том числе по экономическим связям. Нет ли экономики, и этой экономики не будет. Они обреченные будут содержаться только на бюджетных денег России. Чиновники будут кормиться, кто обслуживает военные части, будут зарплату получать. Один-два, три посольства могут, в принципе, находиться там, но с кем они будут иметь связь? С внешним миром не будут. По периметру Южная Осетия – это окружена Грузией. Без согласия и без доброй воли Грузии там ничего не будет.
Общественный деятель, лидер движения «За единую Осетию» Михаил Чернов убежден, что больших финансовых затрат на дипломатическую деятельность Южной Осетии не потребуется.
Деятельность, связанная с обменом делегаций, внешнеполитическими визитами, с работы на уровне ООН, визиты делегаций на различные международные форумы и переговоры, она не требует больших финансовых затрат. Это небольшие финансовые затраты, которые вполне посильны бюджету Республики Южная Осетия. Что касается открытия посольств, разговор немножко преждевременный. Во-первых, надо подождать, пока государства признают Республику Южная Осетия. А с другой стороны, вот согласно общепринятой международной дипломатической практике, интересы Республики Южная Осетия может представлять посольство Российской Федерации в странах дальнего зарубежья, особенно таких далеких, как, например, страны Латинской Америки.
Собственный годовой бюджет Южной Осетии составляет примерно 70 миллионов рублей. Остальные деньги в республику поступают из России. Такие данные привел сопредседатель общественной организации «Грузино-осетинский гражданский форум» Джабраил Габачиев. По его мнению, подобный уровень экономического развития не позволяет говорить о самостоятельном характере государства.
Бюджет Южной Осетии составлял 2,5 миллиарда рублей и формировался в основном за счет российских дотаций. Собственный бюджет 2%, 70 миллионов рублей. Ну что за 70 миллионов рублей может республика себе позволить? Я думаю, что эти несостоявшиеся все равно куда-то они к какому-то берегу пристанут. Или к Грузии, или к России, если субъекта.
Так считает Джабраил Габачиев. Представители южноосетинского руководства не раз заявляли о стремлении республики войти в состав России. Подобное заявление президента Южной Осетии Эдуарда Кокойте распространили российские информационные агентства в первой половине четверга, но буквально через полтора часа последовало опровержение. «Меня неправильно поняли. Мы не собираемся отказываться от своей независимости, доставшейся нам ценой колоссальных жертв», процитировала Эдуарда Кокойте агентство «Интерфакс». Олег Усов, Радио «Свобода, Москва».
Путанные заявления о перспективах государственности Эдуард какой-то делал в Сочи, где ситуацию на Кавказе обсуждали иностранные политологи, члены Валдайского клуба, ежегодно встречающиеся с Владимиром Путиным. Интернет-издание «Избранное» пишет, что была идея повести политологов прямо в Цхинвале, но возникла проблема. Граждане западных государств не могли въехать на территорию, которую их страны считают грузинской, без визы. А запрашивать грузинскую визу для встречи с господином какой-то было бы абсурдно. В результате встречи была перенесена в Сочи. Продолжит Данила Глеперович.
Валдайский клуб остался клубом встреч политологов именно с Владимиром Путиным и после того, как Путин перестал быть президентом. Возможно, это просто традиция, возможно, индикатор того, кто реально управляет Россией. Во всяком случае, западные эксперты в своем желании понять векторы российской внешней политики по-прежнему обращаются к Путину, хотя по Конституции эту самую внешнюю политику должен определять Медведев. Премьер-министр своих собеседников не подвел и на встрече в Сочи говорил как президент.
С двух сторон должны быть сделаны усилия. Вы понимаете, когда мы говорим о равноправных отношениях, то это значит уважать друг друга. А если уважать, то значит признавать как равного партнера. А если Соединенные Штаты, так же как Западную Европу, я не хочу никого обидеть, но нету сегодня у Западной Европы своей внешнеполитической линии. Россия в такой системе отношений функционировать не может и не будет. Но мы хотим нормальных партнерских отношений. Вот давайте выстраивайте эти отношения.
Впрочем, немецкий политолог Александр Рар, участвовавший во встрече, говорит, что Владимир Путин подчеркивал, что первую скрипку в определении российской внешней политики играет все же его преемник.
В принципе, он дал понять, что на самом деле внешней политикой занимается президент, но он, естественно, ему советует там, где это нужно. Путин сказал, что Медведев человек либерального настроения, и Запад сделал большую ошибку, что сейчас действует по отношению к его президентству настолько жестко, как он выразился, хотя именно Медведев был тем человеком, который мог открыть новые двери сотрудничества в отношении Запада.
Владимир Путин долго и красочно обосновывал действия Москвы в российско-грузинском военном конфликте.
Конечно, мы вынуждены были отвечать, а как же иначе? Или что, нам и в этом случае нужно было утереть кровавые сопли, как в таких случаях говорят, и склонить голову? Вы что хотите, чтобы мы вообще привели к полной разбалансировке ситуацию на Северном Кавказе в России? Я вам скажу больше, мы фиксировали даже создание неправительственных организаций в некоторых республиках Северного Кавказа, которые под предлогом незащиты Южной Осетии начали ставить вопрос об отделении от России. Значит, мы защитили Южную Осетию плохо, не защитили бы, мы получили бы второй удар. Уже по раскачке Северного Кавказа России. Но наглости просто нет предела. Теперь почему мы действовали так, а не иначе? Да потому что инфраструктура, которая использовалась для нападения на Цхинвали, на наших миротворцев и на Южную Осетию в целом, инфраструктура выходила далеко за рамки самого Цхинвали. Пункты управления, радиолокационные станции, склады с вооружениями. А что вы хотели, чтобы мы там только перочинным ножичком, что ли, размахивали?
По словам Александра Рара, на встрече с политологами российский премьер много говорил об экономике.
Он полностью отвергал, что есть какой-либо кризис. Он достаточно долго, в течение, по-моему, я посмотрел 20 минут, показывал дотошно, что деньги, которые выходят из России, выходили до кавказского кризиса, что они связаны с банковским кризисом во всем мире и никакого отношения к Кавказу не имеет, что в России нет проблем ликвидности, что запасы настолько велики, что деньги можно сдавать налево и направо, в том числе и вкладывать их, и защищать, и укреплять банковскую систему России.
Однако трудно убедить даже не политологов, а рядовых граждан в том, что падающий российский рынок, война с Грузией и, например, российские бомбардировщики в Венесуэле никак не связаны между собой. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». На днях в Южной Осетии побывали представители Центра «Мемориал» и международной правозащитной организации Human Rights Watch. Правозащитники беседовали с жителями, милиционерами, ополченцами, представителями властных структур. Своими впечатлениями они сегодня поделились с журналистами, среди которых был корреспондент «Свободы» Карен Агамиров.
Правозащитные организации приветствуют обращение сторон конфликта в международные судебные инстанции, заявил руководитель мемориала Олег Орлов.
И Грузия, и Россия обращаются в такие инстанции. И именно в этом плане мы расцениваем нашу общую миссию как шаг к установлению истины. Эта миссия была в зону, в регион Южной Осетии. Именно поэтому выводы этой миссии не претендуют на исчерпывание.
Сотрудник мемориала Александр Черкасов после поездки в зону вооруженного конфликта уподобил себя хемингуэевскому
разведчику Филиппу из пятой колонны, который не верит ничему из того, что слышит, и почти ничему из того, что видит. Господин Наговицын из Генштаба говорил, например, что не только в Южной, но и в Северной Осетии не было тактических ракет «Точка-У». Татьяна наблюдала старт такой ракеты. Мы нашли место падения такой ракеты. Пожалуйста, фотографии здесь. Все нужно видеть своими глазами. Во-вторых, нужно понимать, что это длительный конфликт, у него есть предыстория. Нынешним событиям предшествовала война 91-92 годов, жестокая, и во многом это предопределило нынешние события. В-третьих, есть несколько простых версий событий. Вот, например, те же самые грузинские села, в основном из сожженных грузинских сел, там фотографии, но из разрушенного Цхинвали тоже. Вроде бы они стерты до основания, вроде бы там нет целых домов, а углубившись в село, рядом с пылающим домом найдешь живого человека. Это почти месяц спустя после событий. Там есть живые, не ушедшие грузинские старики, есть смешанные семьи, есть, кстати, осетины, которые по тем или причинам не смогли уйти. и которые сейчас находятся в опасности. И вдруг от них, не от кого-то еще, от людей, сидящих в селах, где нет электричества, нет, соответственно, телевизора, сотовой связи и так далее, узнаешь, что жители-то покинули эти села не в результате, не в ходе боевых действий, а заранее. Их предупреждало, оказывается. Это говорят свидетели, которые не знают, что об этом обсуждают в тех или иных средствах массовой информации. Их местная грузинская администрация, прогрузинская администрация предупреждала: уходите, закончится все, вернетесь. Это важно тоже для понимания. Но важнее всего, конечно, судьба этих людей. Гуманитарная ситуация в Южной Осетии сейчас в значительной степени определяется ситуацией в этих селах. Они практически сожжены, но там есть люди. Если их искать, то можно найти. Вот в одном селе мы нашли 9 человек. Перед нами группа работала. Они в том же селе нашли 2 стариков, их уже эвакуировали. Сейчас эвакуировали еще 2 стариков. Это проблема живых людей, которую нужно срочно решать. Это проблема огромных массивов сожженных, разрушенных домов, где необходимо силами МЧС, которые там находятся в Стрингвале, и мы видели, не очень заняты, вместе с МВД и российским, или осетинским, и тем и другим, организовать сплошной подворный обход для поиска и спасения этих людей, ну и, наверное, для поиска тел погибших.
Настаивает Александр Черкасов. Заместителя директора Московского бюро Human Rights Watch Татьяну Лакшину особо волнует
ситуация в буферной зоне и отсутствие безопасности в буферной зоне. И второе – проблема обезвреживания снарядов на грузинской земле. Находясь в зоне конфликта в Южной Осетии, мы документировали случаи гибели мирного населения в результате боевых действий. Речь идет о жителях Цхинвали, сел, о людях, которые погибали под обстрелом от артиллерии, погибали от танковых ударов. Число этих людей на сегодняшний день не очевидно. Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации говорит о том, что им удалось задокументировать 137 случаев гибели гражданского населения. При этом надо сказать, что учитывая то, что осетинские ополченцы не являются регулярной армией, в эту цифру 137, видимо, входят и погибшие ополченцы. Есть некая общественная комиссия по расследованию военных преступлений в Южной Осетии, которая недавно опубликовала список из 311 погибших на территории республики, в большинстве случаев с кратким описанием обстоятельств гибели, как мирных граждан, так и ополченцев. Мы попытались встретиться с представителями этой комиссии, узнать, каким образом они работали и на чем основаны их данные. К сожалению, нам не удалось ни в Цхинвале, ни по телефону получить никакой информации. И одновременно власти Южной Осетии продолжают говорить о том, что число погибших превышает 1600 человек. Как можно прокомментировать эту неразбериху в цифрах? Человеческая жизнь цифрами не измеряется. И каждая гибель, тем более гибель гражданских людей во время этой войны, это чудовищная и бессмысленная трагедия. С другой стороны, на сегодняшний день, во избежание мифологизации, во избежание дезинформации вокруг конфликта, необходимо четко задокументировать каждую гибель, опубликовать точные поименные списки всех погибших со всех сторон конфликта. Без этого нормальный анализ того, что произошло, и конструктивный выход из ситуации фактически невозможен. Каким образом гибли люди во время боевых действий? Я говорю о гражданском населении. К счастью, те люди, которые укрывались в подвалах, как в Цхинвале, так и в селах, не пострадали. Подвалы достаточно хорошо защищали их от обстрела градом и от артиллерии. Люди, которые погибли, по крайней мере, те люди, о которых мы знаем на сегодняшний день, погибли в тот момент, когда они выходили из подвалов. Выходили, увидев, что горит их дом, потеряв голову и просто пытаясь его затушить. Выходили за водой. Мужчины ходили за водой по очереди, потому что, естественно, что в подвалах не было ни воды, ни еды. Когда они покидали эти безопасные места, они гибли. Довольно много людей погибло на так называемой Зарской дороге, на объездной дороге из Цхинвали. 8 числа августа месяца по городу стали распространяться слухи о том, что будет открыт гуманитарный коридор с одной стороны, с другой стороны бои только интенсифицируются. И в этой ситуации ополченцы призывали мирных жителей как можно скорее покинуть город. Люди, которые могли бы выжить, если бы они остались в своих подвалах, стали выезжать из города. И для многих эта дорога оказалась последней. Мы видели более десятка сожженных гражданских машин на выезде из города Цхинвали. Все эти люди должны быть поименованы. все эти люди должны быть оплакуемы.
Призвала Татьяна Лакшина. Поездка в зону вооруженного конфликта в Южной Осетии представителей правозащитного центра «Мемориал» и международной правозащитной организации Human Rights Watch. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
О том, что Южная Осетия не собирается входить в состав России, говорил сегодня в Варшаве министр иностранных дел России Сергей Лавров. Итоги его визита в Польшу, главной темой которых было размещение элементов противоракетной обороны Соединенных Штатов, подводит корреспондент «Свободы» Алексей Дзиковицкий.
В день визита Сергея Лаврова в Польшу крупнейшая польская газета «Выборча» опубликовала статью, суть которой в том, что Лавров предложит Варшаве перестать поддерживать Грузию и Украину, признать право России на влияние в странах бывшего Советского Союза, а взамен Россия согласилась бы на размещение в Польше части американской системы ПРО и позволила вести бизнес в России. После встречи со своим польским коллегой Ярославом Сикорским во время совместной пресс-конференции министров Лавров заявил, что такие предположения газеты – это глупости и неуважение и к России, и к Польше. Между тем, Ярослав Сикорский заявил, что сегодняшние переговоры свидетельствуют о том, что обе страны открыты для диалога даже в период серьезной политической напряженности в мире. Я рад, что наша встреча имеет ряд конкретных результатов. Будет продолжать работу польско-российский гражданский форум, члены которого встретились вчера. Будет также работать комиссия по трудным вопросам польско-российских отношений. Будут встречаться и межправительственные комиссии. Мы говорили о ПРО. Я подтвердил, что мы готовы работать над тем, чтобы по этому вопросу между сторонами было доверие.
Дискутування środków budowy zaufania.
В свою очередь Сергей Лавров заявил:
мы, Россия, не изменила свои позиции в отношении планов развертывания третьего позиционного района противоракетной обороны США в Восточной Европе. Мы сегодня об этом вновь честно и откровенно сказали, объяснили те причины, по которым мы уверены, что кроме российского стратегического арсенала у этих объектов в Восточной Европе других целей, собственно, очень долгие годы просто быть не может.
По мнению польских политиков, говорить о том, что нынешний визит Лаврова в Польшу является переломным, не приходится. Утверждать, что это перелом, что кардинально что-то изменится в польско-российских отношениях, было бы наивным. Хотя сам факт, что визит состоялся, я оцениваю позитивно. Роль Польши не в том, чтобы подливать масло в огонь в польско-российских отношениях. Если, например, Польша хочет помочь Грузии, то это нужно делать в рамках серьезного и ответственного членства в ЕС, заявил вице-спикер Сейма Стефан Несиловский.
Репортаж Алексея Дзиковицкого. Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы» поговорим о двух годовщинах. 7-й терактов Соединенных Штатов, 35-й военного переворота в Чили. После рекламы и сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
В США сегодня проходят траурные церемонии в память о жертвах террористических нападений 11 сентября 2001 года. В Нью-Йорке память погибших почтили минутой молчания. Церемония состоялась на месте небоскребов Всемирного торгового центра, разрушенных в результате терактов. У России нет имперских амбиций, и она не покушается на суверенитет бывших республик СССР, заявил российский премьер Владимир Путин в Сочи на встрече с участниками дискуссионного клуба «Валдай». Путин также отметил, что для новой холодной войны между Россией и Западом нет причин. Касаясь конфликта с Грузией, премьер сказал, что, защищая Южную Осетию, Москва стремилась не допустить осложнения ситуации на Кавказе. Президент Южной Осетии Эдуард Кокойте в интервью «Интерфаксу» заявил, что республика не собирается отказываться от своей независимости и входить в состав России. Кокойте пояснил, что его неправильно поняли, когда он выступал в Сочи на встрече с участниками Международного клуба политологов и аналитиков «Валдай». Россия будет перевооружать армию, учитывая итоги недавнего конфликта с Грузией. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев на совещании в Кремле, посвященном развитию вооруженных сил страны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключает возможности пересмотра позиции Москвы по вопросу об американской системе противоракетной обороны в Европе. Лавров отметил, что Россия нуждается в убедительных гарантиях того, что объекты, про размещение которых планируется в Польше и Чехии, не угрожают российской безопасности. В Китае более 150 человек погибли в результате схода оползня в центральной провинции Шаньси. По данным властей, оползень был связан с сооружением в этой местности нелегальных угольных шахт.
Московское время 20:32. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за 11 сентября. У микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня 7-я годовщина теракта в Соединенных Штатах. Мемориальная церемония в Нью-Йорке началась ровно в 8:46 утра, когда первый угнанный террористами самолет врезался в башни-близнецы. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Свободы» Юрию Жигалкину.
11 сентября превратился для нью-йоркцев в день поминовения. Тысячи горожан, родственники жертв атак 11 сентября, собираются у котлована, где когда-то стояли башни-близнецы, и вспоминают имя каждого из 2749 человек, погибших под их развалинами. Имена погибших, скорбная музыка, звук колокола и два мощных снопа света, взмывающих вечером в небо, таковы немногие зримые приметы трагедии 7-летней давности, память о которой неизбежно стирается из коллективного сознания американцев. И это тревожит многих аналитиков, считающих, что уроки трагедии сегодня не менее актуальны, чем 7 лет назад. Вот что говорит Майкл Раду, глава Центра по изучению терроризма Филадельфийского института внешнеполитических исследований. У общества, к сожалению, как правило, очень короткая память. Именно поэтому так слышны голоса тех, кто призывает предоставить огромные права подозреваемым в терроризме, по сути, относиться к ним так, как мы относимся к некрупным жуликам. В результате на улицах могут оказаться многие из опаснейших преступников. Возможности спецслужб в предотвращении терактов ограничиваются. С другой стороны, профессионалы гораздо больше осознают сейчас масштаб проблемы. Они понимают, что проблема глобальна, что противостояние с террористами – многолетняя стратегическая задача. Поэтому международная кооперация в этой области значительно укрепилась. Это был американский эксперт по терроризму Майкл Раду.
Исследователи Гринвичского университета в Лондоне и Ливерпульского университета опубликовали доклад, в котором обобщили результаты анализа проблем, возникших 7 лет назад при эвакуации находившихся в башнях Всемирного торгового центра людей. Слово лондонскому корреспонденту «Свободы» Наталье Голицыной.
В течение 3,5 лет британские ученые под руководством профессора Эда Галия из Гринвичского университета опросили 271 человека, спасшихся во время нью-йоркских терактов. Кроме того, они провели компьютерное моделирование ситуации, возникшей при эвакуации людей во время терактов из двух башен Всемирного торгового центра. Их доклад составил 6000 страниц. Выводы, к которым пришли ученые, поражают. Главными причинами массовой гибели людей исследователи называют неоправданные задержки на месте работы и заторы на лестницах. Более 82% опрошенных рассказали, что останавливались во время эвакуации. 44% отметили, что заторы на лестницах были основной причиной остановок. О причинах гибели людей во время эвакуации в интервью «Радио Свобода» рассказывает руководитель исследовательского коллектива профессор Эд Галле.
Один из моментов, который поразил меня во время этого исследования, это то, как много времени понадобилось людям, чтобы прореагировать на случившееся. Мы называем это временем реакции. Специалисты исчисляют это время несколькими минутами для первого этажа. Большинству людей, примерно 50%, понадобилось до 8 минут, чтобы прореагировать на возникшую ситуацию и начать эвакуацию, но у некоторых это заняло до 30-40 минут. Даже в столь экстремальной ситуации террористической атаки на Всемирный торговый центр люди реагировали очень медленно. И еще одна интересная деталь, которая выяснилась в ходе исследования. Многие спасшиеся говорили нам, что лестницы были забиты дамской обувью. Что происходило? Женщины сбрасывали обувь, потому что в ней было трудно спускаться по лестнице. Но это создавало для них дополнительные проблемы. Босиком было трудно преодолеть битое стекло и металлическую арматуру. Брошенная обувь очень мешала быстрому продвижению по лестницам. Отсюда вывод. Люди, работающие в небоскребах, должны носить подходящую обувь, которая не мешала бы эвакуации.
Чем же объясняется столь медленная реакция людей?
Когда самолеты врезались в башни Всемирного торгового центра, люди, прежде чем начать эвакуацию, делали самые разные вещи. Например, они выключали свои компьютеры, собирали бумаги в портфеле, прятали документы в сейфы или картотеки. Многие пытались получить информацию, нужно ли вообще эвакуироваться. Другие ходили к коллегам, чтобы выяснить, что предпринять, бежать или ждать инструкций. Все это серьезно задерживало процесс эвакуации.
Говорил руководитель исследовательского проекта «Эвакуация во время терактов 11 сентября» профессор Эд Галле. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему Москва и Вашингтон не использовали шанс для совместной борьбы с терроризмом, начатой 11 сентября 2001 года? Об этом говорим с замдиректора Института США и Канады Виктором Кременюком.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 35 лет назад, 11 сентября 1973 года, произошел военный переворот в Чили. Правительство Сальвадора Альенде было свергнуто. Сам он погиб во время штурма президентского дворца. К власти пришла хунта во главе с генералом Пиночетом. Продолжат тему мои коллеги Александр Гостев и Ирина Лагунина.
Спустя 35 лет после правого переворота в Чили продолжаются споры о том, какой путь для этой страны был наихудшим, что стало или стало бы меньшим из двух зол. С одной стороны, диктатура Аугусто Пиночета, на совести которой как минимум 3000 убитых, хотя, возможно, много больше, несколько тысяч пропавших без вести, что означает то же самое, около 30 тысяч человек, прошедших через пытки и концлагеря, и примерно 200 тысяч бежавших из страны. С другой, гипотетически, окончательный переход Чили на сторону советского блока, соответственно, массовая нищета, вполне сопоставимая по числу возможных жертв красная диктатура, возможная затем гражданская война, ну или, образно говоря, превращение во вторую Кубу. Само чилийское общество расколото до сих пор. Каждый раз 11 сентября в стране, в столице и разных городах проходят как бы две массовые манифестации сторонников Пиночета и левосоциалистического блока. Признанные международные независимые эксперты, Ирина, также во мнении расколоты или едины?
Ну, действительно, если смотреть, Александр, на то время, на конец 60-х, начало 70-х годов, то действительно Альенде тогда пришел к власти как первый социалистический лидер, избранный демократическим путем. И как бы потом развивалась страна, не случись военный переворот 35 лет назад, в 73-м году, сказать довольно сложно, потому что тот момент, момент самого большого напряжения отношений между Соединенными Штатами и Советским Союзом, момент действительно холодной войны и в Латинской Америке, и в Африке. И, естественно, и та, и другая страна пытались бы поддержать своего ставленника или своего сподвижника в этой стране.
Перед глазами еще была война во Вьетнаме, которая, собственно, только-только заканчивалась в эти годы, и противостояние там показало, каким массовым жертвам и страданиям целой страны, целого народа может привести вот тот или иной путь.
Правильно, именно поэтому Пиночета, в принципе, конечно, поддерживали и Соединенные Штаты, хотя в свое время Никсон попытался сделать так, чтобы руки Соединенных Штатов не было видно, это я цитирую его разговоры с его советником по национальной безопасности Генри Киссинджера. Тем не менее, конечно, Соединенные Штаты поддерживали Пиночета, и более откровенно поддерживала Великобритания этот режим, поставляя ему напрямую оружие и оказывая всяческое давление на Объединенные нации с тем, чтобы не расследовались, например, те же жалобы на массовые нарушения прав человека в Чили после переворота.
Ну вот доказанное преступление Пиночета, умершего в декабре 2006 года, то, что он вместе с несколькими военными соратниками санкционировал в 1975 году и непосредственно потом руководил операцией «Коломбо», физическим устранением наиболее заметных деятелей, социалистов и коммунистов, вообще всех своих противников. Пиночет умер, но расследование продолжается?
И расследование продолжается, и продолжается выяснение судеб людей, которые пропали без вести годы правления Пиночета. Вообще правозащитные организации утверждают, что основные репрессии проводились в первый год после переворота, но, тем не менее, они не прекращались и после, и теракты против диссидентов, теракты против людей, бежавших из страны, происходили и за пределами Чили. Но, конечно, то, что происходило сразу после переворота, когда, например, центральный стадион Сантьяго был превращен просто в тюрьму, где массово проводились пытки. Это доказано, это известно. Так же, как известна и так называемая история каравана смерти. Это тоже случилось в первый год после переворота, когда специальные отряды вооруженные просто фактически уничтожали всех людей, которых причисляли к людям левых взглядов. Но левые взгляды не обязательно служили как бы красной тряпкой для Пиночета. Это могли быть и католические священники, это могли быть и были в большом количестве профсоюзные деятели. Это были любые лица, которые не признавали его диктатуру, которые считали его фашистом и не соглашались с его правлением.
Ну и просто богатые люди, с которыми сводили счеты их недруги, поскольку Пиночет, как очень многие говорили и продолжают говорить в Латинской Америке, развязал руки плебсу в погонах, который просто по надуманным обвинениям именно пытался уничтожить какого-то своего противника или человека, которому он завидовал, просто захватить какое-то его имущество. То есть фактически это были массовые уголовные преступления под видом даже каких-то политических преследований. Ирина, ну вот время от времени в мире продолжают говорить о том, что Пиночет, несмотря на все эти его преступления, был великим политиком, хотя бы потому, что он одним из первых начал применять самые прогрессивные на то время макроэкономические методы управления. То есть говорят о пресловутой Чикагской школе, о колоссальных успехах Чили, ставшей при нем в кавычках самой европейской страной Латинской Америки. Это действительно так, или все-таки чилийское экономическое чудо – это скорее такой пропагандистский миф?
На самом деле, чилийское экономическое чудо в полной мере проявилось уже после правления Пиночета. По одной простой причине, потому что в те экономические реформы, которые проводил Пиночет, была влита, привнесена социальная составляющая. Потому что, на самом деле, экономические реформы Пиночета свелись в результате к тому, что, ну, скажем, там, 500 семей в Чили получили огромные состояния, а статистика нищеты в этой стране показывает, что если до переворота в стране было 20% населения, которые жили за чертой бедности, то в течение десятилетия после переворота эта цифра удвоилась. 40% населения оказались за чертой бедности. И если взять статистику дальше и посмотреть, то уже к 90-му году бедность в стране сократилась опять больше, чем вдвое. В 2005 году Сенат США проводил расследование финансовой деятельности лично самого Пиночета и, кстати, вот об обогащении семей. Выяснилось, что сам Пиночет открыл как минимум 128 счетов в банке РИКС в Америке, и через них прошли 28 миллионов долларов. Это явная операция по отмыванию денег. То есть представляете себе, в каких масштабах грабилась страна, при том, что проводились эти реформы. Поэтому в годовщину переворота 11 сентября в Сантьяго постоянно происходят манифестации, и жители трущоб вступают в настоящие бои с полицией.
О последствиях военного переворота в Чили говорили обозреватели «Радио Свободы» Александр Густев и Ирина Лагунина. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вчера в Государственной Думе России была совершена дерзкая кража. У журналистки грузинской телекомпании «Рустави-2» Тамары Нуцубидзе похитили сумку с документами, деньгами и рабочими материалами прямо во время записи интервью, которое давали группе журналистов глава Международного комитета Константин Косачев и другие депутаты. Сегодня пропавшие документы нашлись, но неприятный осадок остался. Вот что рассказала мне Тамара Нуцубидзе.
Я уже не один год работаю в Думе, и это обычная практика, когда журналисты как бы берут интервью депутата, очень часто бывает, когда сумки рядом ставят. Ну, так что был обыкновенный рабочий момент, и не только я, но даже там присутствующие мои коллеги все очень удивились. Мы долго думали, что сумку кто-то просто принесет на охрану, Но потом, когда в течение 2 часов долго искали, и сумка не появилась, мы уже поняли, что тут что-то дело в другом. И мне уже пришлось потом идти в ОВД Тверской делать заявление. Потому что главное, что в моей сумке лежали все документы, которые доставляют мою личность, аккредитация медовская, паспорт загран, виза российская, там регистрация московская. То есть без чего я фактически не могу ни работать, ни передвигаться по городу. Но сегодня утром рано мои коллеги грузинские позвонили и сказали, что на одном из этажей на лестницах нашли те мои документы, те, которые я перечислила. Также кошелек, который, конечно, оказался пустой, а сумка с остальными вещами, с моими рабочими кассетами, там поставка микрофона и многие-многие вещи, то есть она не нашлась. Так что я даже не знаю, как этот инцидент назвать, но, конечно, было неприятно и было очень странно, скажем так, что вот это произошло, и я еще раз повторюсь, даже мои коллеги очень удивились, потому что в Думе, в принципе, таких вещей не бывает.
Тамара, я думаю, что помимо краж вообще грузинскому тележурналисту в Москве в последнее время работать не очень просто. Как вы себя чувствуете в России? Как относятся вам чиновники, депутаты, другие ньюсмейкеры и, наконец, ваши коллеги-журналисты?
Единственный вопрос, который возникает у всех, и тем более после того, как все это произошло, и мы приехали, просто оказалось так, что все грузинские журналисты волей-неволей в августе месяце были в отпусках, и мы когда приехали, первая реакция у всех – изумление, удивление, и все говорили, что не ожидали увидеть нас снова тут. И у всех один вопрос – дают ли нам здесь возможность и право работы? Пока возможности права работы у нас есть, то есть действующая аккредитация, которую никто нам не отнимал, не запрещал, и мы вот работаем по мере вот возможности. Отношения, как скажем, такое сдержанное. Мы можем проходить и в Думу, и на остальные мероприятия. Иногда просто бывает, что вопрос трудновато задавать. В остальном мы стараемся работать и доставать информацию, которая очень интересна сейчас для грузинского зрителя.
А что в первую очередь интересует сейчас грузинских зрителей? Какие темы вы освещаете в своих репортажах?
Мы освещаем все темы, которые так или иначе относятся к нашей стране, но даже вот такие все равно политические глобальные вопросы, которые и так интересны зрителям. И откровенные тоже бытовые, социальные сюжеты делаем. И стараемся все освещать. Просто сейчас, сами понимаете, очень много работ. Что успеваем, то и делаем.
А как вы воспринимаете то, что говорят о Грузии и вообще о ситуации на Кавказе российские федеральные телеканалы?
Конечно, освещение однобоко, но мы все, я и мои коллеги, все равно стараемся не быть на эмоциях, потому что мы журналисты, наша профессия именно заключается в том, чтобы реально и объективно смотреть на вещи. И мы стараемся нашему зрителю давать объективную информацию. И, конечно, мы должны в курсе быть, как здесь освещают. Конечно, в каких-то случаях не очень приятно, но я еще повторю, что мы стараемся как-то эмоции на второй план, чтобы были, и просто профессионально отнестись ко всему.
Сейчас международная организация «Репортеры без границ» призывает грузинские власти возобновить трансляцию российских телеканалов на территории Грузии. Вы считаете, это было бы правильное решение?
Я по интернету сейчас читала, что, по-моему, уже с сегодняшнего дня есть доступ и к Рунету, и к телевидению. По последней информации знаю, что уже возобновляется.
Московский корреспондент телекомпании «Рустави-2» Тамара Нуцубидзе. Действительно ли доступ к российским информационным ресурсам в Грузии восстанавливается? Вопрос тбилисскому корреспонденту «Радио Свобода» Георгию Кабаладзе.
В самом начале войны комиссия по регулированию коммуникаций, естественно, по заданию властей, распорядилась отключить все российские телеканалы, а также запретить доступ в Рунет. Это предусмотрено законом о военном положении. И секретарь Совета национальной безопасности Александр Ломая заявил, что воюющая страна, по его словам, не может позволить противнику вести враждебную пропаганду на своей территории. Конец цитаты. Впрочем, например, телеканал RTVI пришлось включить немедленно, поскольку обвинить этот телеканал в предвзятости или пропаганде трудно. Что касается Рунета, то благодаря так называемым прокси или анонимным сайтам попасть на эти серверы все-таки было возможно. С 11 сентября в связи с отменой военного положения ограничения на некоторые сайты большинство провайдеров сняло. Например, речь идет о доступе к сайтам Лента.ру, News.ru и так далее. Что касается телеканалов, то тут ситуация более сложная, поскольку российские телеканалы в Грузии давно не ретранслируются, а частные кабельные сети включают ОРТ, НТВ, РТР и другие каналы постепенно, в разных районах по-разному. Однако уже можно с уверенностью сказать, что лед тронулся, и российское телевидение, хотя бы платное, возвращается в Грузию. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» завершает рубрикой «Сегодняшний факт». Знаменитый издатель Барни Россет удостоен Национальной книжной премии Соединенных Штатов за выдающуюся работу на благо американского литературного сообщества. Слово Александру Генису.
Награда слишком долго искала Барни Россета, ему уже 86, и большую часть своей жизни он провел не в президиуме, а в американском суде, защищая наше с вами право читать книги, какие нам хочется. Россет издавал «Малькольма Экс» и «Сартра», «Че Гевару» и «Любовника Леди Чаттерлей». Но главным в его послужном списке была «Битва за тропик рака». Победа, в которой обогатила всех читателей, в том числе отечественных. Русский перевод одиозной книги Генри Миллера выполнил в 1962 году живший в Америке эмигрант Георгий Джордж Егоров. Как рассказывал мне издатель репринта этой книги Григорий Полик, в 1965 году Россет, набив чемодан русскими книгами Миллера, повез их в Москву. Но на таможне опасный груз отобрали. Остальная часть тиража сгорела во время пожара в Нью-Йорке. В результате осталось не более 20 экземпляров. На Москву, говорят, приходилось всего 3 книги. Тем не менее, тусклая копия с одной из них добралась в Ригу, что говорит о завидной оборотливости самиздата. Даже тогда, в юности, было понятно, что религия в этой книге больше, чем секса. Впрочем, секс и был ее религией. Секс был в центре всей философии жизни Миллера. В его антиинтеллектуальной, чувственной вере нет места знаниям, куда важнее способность, отказавшись от сознания, слиться с потоком бытия. Как? На это Миллер дал четкий ответ, который показался неприличным цензуре. Все, что попадает в поле пансексуального мировоззрения автора, снабжается половыми признаками. Например, так. «У меня между ног бутылка, и я ввинчиваю в нее штопор». Но в эпицентре его космологии – женщина. В ней он находит персонификацию текучей реальности, живой пример бесконечной череды начал и концов, рождения и смертей. Женщина и есть жизнь, как чистое воплощение сексуальности мира. Поэтому он и вглядывался в своих героинь с пристальностью, приравненной к порнографии. Сам Генри Миллер не признавал за собой этого греха. В сексе он видел иррациональную природу человека, залог его способности встать над пустотой обыденности, нырнуть в бессознательную вечную космическую жизнь. Как он писал, плыть, смешав с сегодняшним днем великий образ потустороннего. В этом плавании Барни Россет служил лоцманом, проводившим величественный роман Генри Миллера сквозь узкий пролив закона.
Александр Генис. Разговор о Барни Россете продолжит московский переводчик Максим Немцов.
Барни Россет – один из тех людей, которые, по моему глубокому внутреннему убеждению, должны быть в пантеоне героев для всех, условно говоря, деятелей издательского бизнеса по всему миру, потому что, ну вот для меня лично, он такая ролевая модель, это идеальный прогрессивный издатель, который близок, ну вот, с одной стороны, к Джону Лафлину, например, и его издательству New Directions, потому что Барни Россет был первым владельцем культового, буквально культового издательства Grove Press. С другой стороны, это такой архетипичный борец за свободу слова, один из тех людей, которые так много сделали для нас сегодняшних, для нашей возможности и способности говорить правду и доносить ее до большого числа внимательных и вдумчивых людей. И в этом он близок, ну, наверное, к Марису Жерадиа, который в свое время со своим издательством «Олимпия Пресс» просто взорвал, ну, буквально взорвал литературу 20 века. Он даже близок к Ларри Флинту. Поскольку мы все хорошо знаем, беда наша в том, что не все российские издатели четко себе представляют, кто такой Барни Россет. Так вот, мы все хорошо знаем, что он первым преподал урок юридической борьбы за свободу слова. Сначала он отстаивал свое право на публикацию Мана Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей». Потом, столь же успешно, в начале 60-х годов он провел борьбу за роман Генри Миллера «Тропик рака». Это помимо его деятельности просветителя, издателя и культуртрегера. Поэтому в том, что сейчас ему была присуждена Национальная книжная премия США, я вижу некую высшую справедливость.
Никакой цензуры давно уже нет, но мне кажется, что нужда в таких фигурах, как Барни Россет в книгоиздании, совершенно не отпала.
Абсолютно верно, потому что во всем мире, в разных странах ситуация совершенно разная. Мы из России часто не видим всего, что происходит. Мы не знаем, что происходит в Азии. Мы даже не знаем, что происходит часто в Европе. Недавние цензурные или какие-то попытки накинуть намордник, не хочу говорить свободную прессу, такой жуткой относительной, даже на литературу. Они показательны. Человечество, вообще говоря, не умнеет. Поэтому, естественно, такие люди, как Барни Россет, с одной стороны, к счастью, а с другой стороны, к сожалению, они остаются актуальны и по сей день. Они как маяки. Они хорошо показали, что чудовищем государства или диктата нужно и можно успешно бороться.
Об издателе Барни Россете, удостоенном Национальной книжной премии США за выдающуюся работу на благо американского литературного сообщества, говорил переводчик Максим Немцов. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсеры Наталья Пахомова и Александр Аркадьев. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте «Российский час» радиожурнала «Поверх барьеров». Новый литературно-экологический журнал «Свежий ветер», компьютерная книга Бориса Акунина, архитектурная модернизация и облик Москвы. Эти и другие сюжеты в радиожурнале «Поверх барьеров», который ведет Марина Тимашева. Оставайтесь на волне свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министерство обороны направит на этой неделе в Тбилиси специальную миссию.
Мы хотим создать механизм постоянной координации.
Доган Групп опубликовал ряд критических статей о мошенничестве чиновников правящей партии «Справедливости».
Кто против повышения цен на топливо?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Что такое ксенофобия и как она проявляется сегодня в российском массовом сознании? Это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 14 сентября в час дня. В гостях у «Радио Свобода» Игорь Яковенко, профессор РГГУ, социолог, культуролог, доктор философских наук. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».